Сегодня мы будем исследовать второе послание Коринфянам, 3, 4 и 5 глава. Значит, тема наша, как вы уже помните, называется «Входите тесными вратами». То есть, вы уже помните, мы говорили на эту тему, что Евангелие должно быть не просто Евангелие, спасающее нас во грехах и с грехами, а Евангелие Царствия. Евангелие, которое Христа воцаряет в нашем сердце, делает Его царем нашей души, и мы что освобождаемся? От царствования греха, которое до сих пор главенствовало над нами, это царство греха. И, значит, очередная тема у нас, значит, вот, как я сказал, второе послание Коринфянам, будем читать с третьей главы. Как входить в это царствие? Значит, перед тем, как я буду читать третью главу, я прочитаю вам с 14 стиха предыдущей второй главы. Значит, 2 Коринфянам, 2 глава, с 14 по 17 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Так обратите внимание, мы все говорим о том, что мы, смотрите, во Христе имеем возможность торжествовать. Скажите, в чем торжествовать? Над кем? По поводу чего? Да, если мы во Христе правильно наставлены, то Он дает нам возможность торжествовать, то есть одерживать победу над любыми пороками, какие нас могут одолевать. И заметьте, когда мы одолеваем порок, когда мы не психанули, не сорвались, не обиделись, не отомстили, я так привожу примеры, некоторые грехи можно любые сюда подставлять, то смотрите, то тогда начинается благоухание познания о Христе. Заметьте, если я сорвался, сорвался, оскорбил какого-то человека, обидел, то это благоухание или это, извините, плохой запах дурной? Заметьте, когда к нам людей тянет, когда приятное благоухание, не длинный язык, а мудрый, да? Когда знаем, когда помолчать, когда не припираемся, не спорим, когда никого не унижаем, когда благородно можем снизойти к тому, кто и упал, и в грех впал, то заметьте, что со стороны этих людей к нам проявляется? Тяга, желание встречаться, желание общаться, да? Если же мы в истине стоим, в кавычках я имею в виду, и всех клеймим, не туда ходим, не то делаем, не то едим, скажите, благоухание или что-то другое от нас исходит. И заметьте, Христос собою благоухает, заметьте, не собою лично, персонально, а заметьте, Он на небе, Его не видно, того Христа, которого мы проповедуем, но Его благоухание через кого видно, ощутимо на земле? Через тех, кто подчиняется Его рецепту. И смотрите. И познания о Христе, заметьте, распространяются не нашими евангельскими призывами, а заметьте, познание написано. Чтобы люди познали Христа и приняли Его, они Его должны не услышать языком, а увидеть. Приятные люди появились на земле, но неприятные в смысле льстецы. Знаете, как вот подхалимы. Нет, речь идет о том, что они искренни, они честны, они с грехом непримиримы, они грех не любят, но грешника любят. Могут понять, могут снизойти, могут войти в его положение. Человек, получив обличение от такого человека с благоуханием Христовым, говорит, появилась надежда жить, появилось желание вставать, подниматься. Понимаете? И заметьте, познание о Христе человек получает через тех, кто благоухает ароматами Царства Божия, а не теми, которые несут доктрины церковные. И дальше написано: «Ибо мы Христово благоухание, добавляю, при условии, что торжествуем во Христе над грехом». И дальше написано: «Благоухание», обратите внимание, «в», почему написано «в спасаемых и в погибающих», почему «в» написано? Всякий, соприкоснувшийся с настоящим человеком, внутри у него происходит что-то, какой-то внутренний суд. Люди, видевшие Христа, скажите, те, которые были искренне, они почувствовали обличение, они раскаивались. Благоухание Христа в них отразилось, они пали пред Ним, сказали: «Господи». Да. А те, которые противились, они же услышали благоухание. Они же услышали эти ароматы. Но вместо того, чтобы сказать, что я не таков, чтобы сказать: «Господи, прости», они начали мстить. Давай, говорит, лучше убьем его, потому что, когда он появился, от нас, извините, вонь пошла. Пока его не было, так мы пахли. Но на фоне его у нас слишком не тот ни вкус, ни запах, ни аромат. И заметьте, мы Христово благоухание, когда люди вот такие появятся на земле, то обратите внимание, весь мир четко разделится на спасаемых и на погибающих. Вы поняли, почему я так говорю? Когда истина конкретная, когда пример неотразимый, неоспоримый, тогда люди, видевшие этот пример, этот образец, что каждый конкретно занимает какую-то позицию. Мы говорим, для того, чтобы Христос пришел на землю, весь мир должен определиться, правда? Кто на чьей стороне? Теперь вопрос, на фоне чего мир должен определиться? Я часто говорю такую мысль, что если бы я для себя не нашел вот того Бога, которого нашел, и если бы я из-за этого не пошел ни в какую церковь, и Господь бы пришел и сказал: «Саша, ты почему не пошел в мою церковь?» Я бы ему сказал: «Покажи, где она есть». Если бы он сказал вот это, я сказал бы: «А ты бы туда пошел?» Он бы мне сказал, мне бы там бы первого убили. Потому Христос не приходит, потому что нет вот этого образца, нет вот этого примера тех людей, которые будут не на словах верующие, а по жизни. И пока нет такой церкви, церкви как списочные, как здания, они существуют. Но то, что должно быть присуще церкви, Христос, рожденный в церкви, отображенный, о котором Павел пишет, помните, такие слова в Галатам сказаны: «Дети мои, для которых я в болях и муках рождения, доколе изобразится у вас Христос». И когда будет вот такая церковь, да, тогда, когда будут люди торжествовать над грехом, тогда появится благоухание, а когда появится благоухание, то все люди услышат, увидят, и заметьте, и каждый начнет на фоне этих людей принимать последнее решение. Либо окончательно возненавидит этот путь и этих людей, и Христа в их лице, либо придет и покается. И дальше написано, для одних, вот заметьте, эти люди Христово благоухание, но для одних запах смертоносный на смерть, обратите внимание, те, которые притворяются детьми Божьими, делают вид, что они таковые, но когда они видят настоящих христиан, заметьте, настоящие христиане являются для них запахом смертоносным, они окончательно становятся в позу, в противление и гибнут в своем нераскаянии. А для других запах живительный на жизнь. То есть те, кто хотели измениться, но не знали как, когда увидели таких людей уже измененных и слышат, что они и объясняют, как измениться, то для них это что? Запах живительный, оживляющий, взбодряющий, да? И побуждающий прийти и освятиться этим путем. И дальше написано, и кто способен к сему? Заметьте, кто способен к сему? Кто является благоуханием Христовым? Кто торжествует над грехом? Кто способен к сему? Заметьте, чтобы таким человеком быть, заметьте следующий стих, 17-й. Кто к этому способен? ибо мы не повреждаем Слово Божие. Сейчас задаю вопрос. В какой церкви повреждают Слово Божие? Ну, конечно, в любой, кроме нашей, правда? Обычно мы говорим. И так говорят в каждой церкви, что мы не повреждаем, а они повреждают. А те говорят наоборот. Но я хочу сказать, где та церковь, где полностью, целиком берутся все слова Божьи, о котором написано все Писание Богодухновенно. Но вы заметили, в каждой церкви отдельные стихи выбраны. У одних одни, у других другие, у третьих третьи, но целиком принять... Кстати, заметьте, стихи из каждой конфессии выбираются доктринальные, или о языках, или о днях, или о пищах, или об омовениях, или обрядах, или о праздниках, да? Но заметьте, в какой конфессии стихи подчеркнуты о борьбе с грехом, о несении креста, об освящении. Вот вы заметьте, церкви отличаются доктринами не относительно жизни, а веруем в триединого Бога или в одного Бога кто-то верует. Кто-то в такой день, кто-то в такой, кто-то в языки понятные, кто-то в непонятные, да? Но там ни одного пункта нет такого, что веровать нужно и жить так. Это основа нашего спасения. Но мы ничего не можем. Мы должны стараться, но у нас ничего не получится. Вы, братья и сестры, не пейте водку, но не пить невозможно. Это что я вам сказал? Пейте, пейте. И смотрите, мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренно, то есть обратите внимание. Бывает так, что читаешь Слово Божье, оно как-то мне не подходит, я так не привык понимать, и я его начинаю как-то объяснять так. Понимаете, это перевод не такой. Это евреям, а это римлянам, а к киевлянам нет вообще тут ничего, заметьте. Заметьте, значит... Но проповедуем искренно, как от Бога, без всякого вот этого превозношения над Словом Божьим. Мы не должны становиться в позу учителя или корректора, который корректирует Писание. Чем обычно любят заниматься верующие? Я вам скажу, если Бог выписал рецепт, как освободиться от греха, если я там кое-что убрал, кое-что добавил, скажите, Он поможет? Это как человек один говорит, Саша, ты дал мне книжку про голодание, я вот по твоему методу лечился, чуть не умер. Я говорю, а ты там делал то, что написано? Да, только, говорит, я добавил вместо одной клизмы 10 в день делал. Я говорю, это называется по моему рецепту? И ты бы помер, и кто бы советовал так делать? Заметьте, Богом уже проверено Слово Божие, да? Это серебро чистое, 7 раз в горниле переплавленное. Оно не нуждается в корректировке нашей. Оно проверено тысячелетиями. Но бывает это слово неприятно о несении креста, о крещении, о распятии своего яда. Соблазняет глаз, вырви, рука, отсеки. Благодатью лучше, правда, спасаться? И заметьте, из-за этого, что Слово Божье искажается, мы его толкуем неискренне, не во Христе, не пред Богом, а делаем его таким, чтобы оно было приятное и удобное для нас. Помните, во второе послание Тимофея, если мне память не изменяет, кажется, 3 глава, что в последние дни будут искать себе каких учителей, которые льстили бы слуху, говорили бы приятное, лестное, и будут избирать себе таких учителей, которые расскажут про все, только не про наш грех. И не про то, как от него избавиться. Если начать говорить о том, что от греха нужно избавляться, что крест нужно нести, и что никто не, кто не будет нести, не спасется, то люди уйдут из церкви. За что ж пастор жить будет? И ради того, чтобы они ходили и приносили деньги, он будет говорить что угодно, только чтобы мне сказать всю правду, люди уйдут. Тогда вопрос возникает, ты любишь людей, хочешь им спасения, или ты любишь карман набить свой? Ради зарплаты, ради выгоды ты это делаешь. Ты же будешь на суде, и кровь всех людей, которых ты учил, она будет взыскана с тебя. И дальше 3 глава, 2 послание Коринфянам. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма? К вам или от вас? Ну, к чему вот это написано? Что такое одобрительное? Вот как знаете, сейчас есть при устройстве на работу дают... характеристику, да, или там дают в каждой стране по-своему это называется, ну, как бы рекомендательное письмо. Ну, что этот человек зарекомендовал себя, ну, как исполнительный, ответственный, аккуратный работник. Да тут речь не о переводе с общины в общину идет речь. Тут речь идет о том, что если человек плохо себя ведет, то я не могу дать ему рекомендательное письмо, вы принимаете его как святого, потому что он свято живет. Мы, люди, сами своей жизнью свидетельствуем о том, какому Богу поклоняемся и в каком состоянии находимся. И получается, нельзя дать рекомендательное письмо. Нельзя вот здесь написать, как некоторые ходят, церковь святых последних дней. Извини, твой язык говорит, святой ты или не святой, и последних дней или не последних. Мы истинная церковь. Ну так можно писать? Это вот я хочу сказать, вот рекомендательное письмо, что нужно создать как бы имидж этой церкви или этому лицу. Заметьте, речь идет о том, что не нужно никаких писем. Ваша жизнь, ваше поведение, благоухание ароматами или, извините, неприятными запахами, это и есть что? Слышали такую пословицу? По одежке принимают, а провожают по уму. И как бы мы ни наряжали кого-то, да? Как бы мы его ни представляли, язык все выдаст. Поступки наши все покажут. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. По плодам их узнаете их. И смотрите, вы наше письмо. Значит, заметьте, у пастырей церковь является чем? Письмом, которое писали пастыри. Если в церкви люди не отличают одной руки от другой, левой от правой, если люди ходят по много лет в церковь, и все их нужно стеречь, не ходите в ту церковь, так они, значит, ничему еще и не научились. Если в церкви люди не научились побеждать грех, приучились жить во грехах и смирились с этим, и живут во грехах и оправдывают их, извините, разве поведение наше в наших семьях, где мы с кем-то встречаемся или говорим, и заметьте, и необузданность в языке, и упреки, и унижение других, и оскорбления бывает, да? То заметьте, вот то, какие мы, это есть письмо тех пастырей, которые нас воспитывали и нас учили чему-то. Слышали такое? Яблоко недалеко от яблони падает. Каков поп, такой приход. Каков приход, можно сказать, таков и поп. Пастырь говорит, вы на меня не смотрите. Вы думаете, когда-нибудь простой народ из этой церкви скажет, вы на меня смотрите? Помните слова Христа? Ученик не выше учителя. Если мы с верою принимаем то, что говорит учитель, а учитель несовершенный, говорит, на меня не смотрите, то мы будем точно такие, в таком же состоянии, и точно так же будем говорить. И дальше. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших. И смотрите. Написано в сердцах наших, что Павел пишет, что я вас переживаю, вы в моем сердце, да? Но смотрите, и при этом узнаваемое и читаемое всеми человеками, это где? По табличке на церкви, на дверях? Или когда мы встречаемся? Вы замечали, как звонок в двери, кто-то входит, и сразу начинает, вы Иисуса хотите принять? И тут же ответ говорит, вы не свидетели Иеговы? Почем узнают? Если вы скажете о пище что-нибудь, или о дне каком-нибудь, сразу, вы не из той церкви. Если о языках иных, ты крещен духом, сразу. А заметьте, тут же речь идет совсем не о днях, не о пищах, не о языках. Вы читаемое и узнаваемое всеми человеками письмо. В каком смысле? Вы стали благородными. Вы перестали ругаться. Перестали слушать и передавать сплетни. Вы были жадными, теперь не жадные, щедры. Вы были глупые, делали ошибки, теперь мудрые другим помогаете. С вами приятно говорить. От разговора с вами появляется желание пойти на небо. Хочется с такими людьми жить. Я сейчас задаю вопрос. Люди говорят, скажи, пожалуйста, как там на небе будет? Вот какая там будет атмосфера? Я говорю, у тебя есть какой-нибудь человек, с которым бы ты жить хотел вечно в коммунальной квартире, в одной комнате? Он говорит, нет, ни с кем не хочу в одной комнате жить. Вечно, тем более добавляю. Он говорит, ни с кем не хочу. Я говорю, тогда тебе трудно понять, что такое будет Царство Небесное. Но когда есть такие люди, когда вы встречаетесь с такими, которым тянет, которые не унизят, с которыми не хочется расставаться и хочется быть вместе, то это есть. Это люди, которые называются вратами Царства Небесного. Вот этого человека встретишь, через него увидишь Христа, через него, как через ворота, ты признаешь того Господа, о котором этот человек свидетельствует своей жизнью. Вы показываете собой, что вы письмо Христово. Заметьте, через служение наше, обратите внимание, Павел пишет, чье служение наше, это Павел, это Кифа, это Аполлос, если вы помните, начинается первое послание к Коринфянам. Значит, заметьте, каждая церковь, люди каждой церкви являются письмом. А писцами кто пишет, кто является? Пастыри церквей, пастыри. Вы письмо Христово через служение наше. То есть, заметьте, уровень преподавания, глубина познания пастырями Слова Божьего и Христа на том же уровне отображается и на ком? И на людях. Не познал, не понял я Христа, не могу я этого объяснить. Кстати, вы обратите внимание, вот мы стали говорить с вами, что Павел пишет, мы не повреждаем Слово Божие, как некоторые. Я вам такой пример приведу. Не хочу я никого оскорблять, никого обижать, но тем не менее об этом написано, и как для мысли все-таки нужно обратить внимание. Вот вы заметьте, если человек, вот говорит, плод духа, там, любовь, радость... Если человек, который выходит за кафедру, не имеет радости, у него никогда проповеди нет на тему радости. Если человек какое-то такое страшилище, то он всегда говорит, и страхом других спасайте, а первый, говорю, любовью. Вы заметили, он все время про страх. И строго, там в него такие слова все, и при этом кулаком так на кафедре машет, ну, чтобы утвердилась эта истина. Вы заметили, что тот, кто любит покушать, он когда читает плод духа, любовь, радость, мир, а там, когда ходит до воздержания, и не объедая, чтобы не объедались, он никогда на эту тему не читает. Тот, который любит грешить, он всегда проповеди говорит, я имею в виду из тех, кто выходит за кафедру, он всегда говорит, что нужно снисходить. Я к вашему прелюбодеянию буду снисходителен, а вы тогда будете ко мне. Вот так мы побратаемся с вами. И где пастырь, там и овцы будут в одном месте. И заметьте, жизнь каждого, она как бы определяет и те темы, которые будут читаться, правда? И те наставления, которые будут говориться. Вы заметьте, почему на тему греха так мало проповедей? Почему все время свинина, десятина, языки, прославление, почему? Только бы не о жизни. И заметьте, какая тема, это уже говорит о том, какой пастырь. Если иногда и о святости, но тут же добавочка, что мы такими не можем быть. Тут же и оговорка, чтобы вы тоже ко мне не цеплялись, я тоже не золото. И вот здесь написано, смотрите, вы, люди, которые ходите в церковь, показываете собою. Вот пошли в церковь. Уверовали во Христа, пришли домой и стали гриться с мужем или с женой. То это о чем говорит? Вот он нам и говорят, крутят у виска, говорят, научили. Письмо Христово. Говорит, поймаю того пастыря. Я ему, говорит, дам. Раньше с женой можно было посидеть. Раньше можно было поцеловаться. Говорит, фу, говорит, я, ты нечистый. Ну, говорит, уверовала. И заметьте, все, что мы говорим, что мы всему приносим, какие мы стали после проповеди. Все это говорит о том, чье мы письмо. Заметьте, если писал письмо Христос, то мы пришли в семью, пришли в любую церковь, как что? Как Христово благоухание. Нас принимают, нас любят, нас уважают, даже невзирают на то, с какой ты конфессии. Но если мы письмо пастырей конфессии, то мы куда ни придем, там сгрыземся. На кого не глянем, того обличим. Да обличим со всей строгостью. Мы пропишем и таблетки, и тьму внешнюю, и скрежет зубов в перспективе. И что спасемся только мы, а погибнете только вы. И заметьте, и спорим, и ругаемся, и помолчать не можем. Так вы поняли, кто писал это письмо? Если нас так научили, то мы письмо не Божье, не письмо Святого Духа, не письмо Иисуса Христа. Князь мира через людей, которые выходят за кафедру, якобы от Бога учат нас. Но если мы становимся худшими, то таково и письмо. Если мы ничего не можем, то мы потом и не стараемся. А когда мы не стараемся, потому нам и говорят, что мы чокнутые. Извините, но я просто говорю, как в жизни часто бывает. Что от нас шарахаются люди после того, как мы к Богу пришли. То есть какой-то фанатизм появился. Какие-то предрассудки. Раньше можно было мыслями хоть пошевелить, и было с нами приятно поговорить, а теперь же мы верим. Ко мне один человек подходит и говорит: Саш, почему вот у пьяного, когда человек выпьет, у него такой взгляд? Я говорю, потому что пьяный. Говорит, а почему в церкви? Говорит, постоянно такой взгляд. Я говорю, потому что они веруют, они думают. Они не рассуждают вообще, во что они веруют. Кстати, обратите внимание, глаза фанатика какие. Вот это я часто говорю, вот это Крамаров этот, и мертвые с косами стоят, вот вы помните, его взгляд. Или говорит, куда-то смотрит. Ты с ним разговариваешь, у него нет взгляда нормального. Я часто привожу такой пример. Вы посмотрите, немецкой овчарке говоришь что-то, она вот так головой уши держит, ну, навостро, и головой вот так, ну, то в одну сторону, то в другую. Ну, как бы сейчас мне надо сообразить, что вы говорите. И посмотрите, когда дворняжке говоришь. У нее дальний свет, насквозь тебя смотрит, хоть налево, хоть направо, хоть сидеть, хоть дай лапу, она хвостом машет всегда. Команды разные, а движения одни и те же. Так я говорю, понаблюдайте, чему же мы должны научиться, почему мы такие, что нас считают письмо, говорят, ну и письмо. Ну и научили, ну и написали. Фанатизм, вера. Как в одно село приезжают там, ну, на стройку люди. И свидетельство о Боге. Аллилуйя! Господь с нами! И на все село. И говорит, это что за люди? Говорит, аллилуйчики. И здороваются друг с другом, кричат на все село, чтобы последняя хата, в последней хате услышали. Говорит, вы что, резаные или чокнутые? Но надо же свидетельствовать. Знаете, есть такая пословица, кто выше бьет, то и краще играет в футбол. Стоит перед воротами, как влетел, аж до туч мяч полетел. Так тут же в ворота надо было, а не в небо стрелять. И получается, чем громче кричишь, чем громче прославляешь Господа, тем что сильнее любишь Господа. Да извините, а то же мы и кричим, когда только у нас больше же нечего показать. Мы же не письмо Христово, ведь показывать не крики надо, правда? А благородство, любовь, терпение, плоды Духа. И заметьте, вы письмо Христово через служение наше. А теперь смотрите, служение пастырей в церкви, да, через служение наше, написанное не чернилами, то есть заметьте, служение несут люди Павел, Кифа, Аполлос, но заметьте, они только говорят о том, как услышать голос Святого Духа, они только направляют на единого Учителя, на Господа, да, и заметьте, написанное же, заметьте, не чернилами, но Духом Бога Живого. Обратите внимание, почему живого? Что если я раньше был психованный и жадный, то я был живой или мертвый? А если был мертвый? А если теперь после уверования стал еще и гордый, еще и заносчивый, то скажите, я ожил или еще больше меня добили? Заметьте, Бога Живого, Духом Бога Живого. Имеется в виду, что я должен был ожить, воскреснуть из мертвых, из тех пороков, в которых раньше жил, и, извините, от которых воняло далеко, от чего и люди шарахались и не хотели со мной ни дружить, ни денег занять. То заметьте, я, придя к Богу, если правильно служители Божьи направили меня, правильно научили и привели в соприкосновение с Духом Бога Живого, то и я становлюсь, если Бог живой, если Слово Божье живо и действенно, то и я становлюсь живым. Пороки отпадают, мудрость появляется, степенность появляется, доброта появляется. То есть, заметьте, я оживаю, я воскресаю. Значит, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, обратите внимание. А где законы Божьи наши пишутся? На бумажных скрижалях на стене висят, еще где? У евреев было на каменных скрижалях. А где должны были быть записанными? Заметьте, на плотяных скрижалях сердца. Значит, заметьте, если правильно нас учат, то где должен был быть закон уже вписанный по прошествию какого-то времени? В сердцах. А если сердце наше изменилось, то будет ли на языке плохое слово? Будет ли на нашем лице печать зверя? По откровению. Вы заметьте, начертание зверя. Я пример такой хочу вам привести. Кто стоял за народом и за священниками, которые распинали Иисуса Христа? Зверь. Большой красный дракон, называемый дьяволом, сатаною, древним змеем. Было начертание на их лицах? Скрежетали зубами, рвали в сердцах, лица выражали отпечаток злобы, которую они восприняли от невидимого властителя. Руки тоже были начертаны. Лица искажены злобою, и руки брали камни и бросали в Стефана. Распинали, требовали, кричали: «Распни Иисуса!» И получается, что, смотрите, если мы пишем на скрижали, пишем на стенах заповеди, а не на плотяных скрижалях сердца, то Бог не живой? С Духом Святым у нас нет никакой связи? И не писано, мы не письмо, которое написано Духом Святым. Мы остаемся теми же самыми плотскими людьми. И дальше написано, 4 стих. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Смотрите, такую уверенность какую? Чтобы быть письмом Христовым и в этом быть твердым, в этом твердыми, это приходит, заметьте, от Бога через Христа, в Которого веруем, Которому повинуемся. И дальше написано, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя. То есть, вот эта способность так научить, вот сделать такой народ, это не обычная способность человеческая, Павел пишет. Что это не просто мы такие талантливые были. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша, вот это понять, дойти самому и потом других людей научить, это способность наша от кого? От Бога. Теперь обратите внимание. Вот мы говорим, мы сами ничего не можем. Да, ничего не можем. Я часто задаю такой вопрос. Мы можем поднять сами своими усилиями 10 тонн? Да не 10 тонн, 1 тонну можем? Нет. А говорю, если Господь даст нашему уму соображение, и мы сделаем какой-то блочок, механизм, используя кое-какие законы, взять хотя бы тот же рычаг, да? То можно, подложив прочную балку под 10-тонную глыбу, а с маленьким там рычагом под балки, да? Мы можем пошевелить эту глыбу 10-тонную? Можем. Так смотрите, да, сами мы не знаем, как бы мы ни упирались и не сопротивлялись греху, мы не знаем, как от него избавиться. Но заметьте, но Бог же дает соображение нам. Мы часто не знаем, как исправить телевизор, потому что не знаем даже, с чего начинать, правильно? Мы не знаем, как пользоваться компьютером, потому что мы не знаем даже, как там находить ту информацию, или как что-то менять, или искать. Но если научить, то можно понимать потом, что там происходит. И можно ремонтировать. Мы живем по определенным законам, и есть определенные законы греха, есть определенные законы добра. А в силу того, что мы не знаем этих законов, потому наши усилия, хоть и есть, хоть мы и сопротивляемся греху, но освободиться не знаем, почему. И не получается, потому что не знаем, как это и что конкретно нужно делать. И дальше написано, Он дал нам, Он, то есть Бог или Христос, Он дал нам способность быть служителями, обратите внимание, Нового Завета, а, заметьте, Нового Завета, не буквы, но Духа. мы сегодня живем в время какого завета? Нового. Чем отличается Ветхий Завет от Старого, Ветхий от Нового? Что Ветхий Завет, это, заметьте, служители буквы, обрядов, дней, доктрин, которые слепо принимаем, ни во что не вникаем, не рассуждаем. Участвуем в вечере, как когда-то участвовали в пасхальном жертвоприношении. Но как тогда не менял агнец, который съедали, без понимания смысла, не менял жизнь людей, приходящих на этот праздник и участвующих в жертвоприношении, так сегодня и вечеря не помогает, если ее просто буквально исполнять, не вникая, не рассуждая о смысле, который вложен в этот обряд. И заметьте, Ветхий Завет, смотрите, это служители буквы, это исполнение формы обрядов, церемоний, а Новый Завет? Пора уже вникнуть в смысл этих законов и обрядов, задуматься над той мыслью, которая была вложена в этот обряд. Вот сказать, любой обряд, там, вечеря для чего? Ну, написано, что преломляли хлеб. Вы поняли уровень какой? Что хлеб надо ломать. Вот в этом и есть таинство. Но там же смысл. Сие творите, как сие есть тело мое, да? И я его ломал, и вы съешьте, чтобы мой дух, самопожертвование, вошел в ваш дух. У ваше сердце, ваши мысли, и сие творите, ломайте и вы потом свое тело, чтобы спасти кого-то другого. Там речь идет совершенно не о ломании хлеба, во что выродился этот обряд. Крещение с полным погружением или с неполным погружением, краплением или с погружением полным в воду, в младенчестве или во взрослом состоянии. Вот об этом идет спор. Но то, что крещение – это обещание Богу с этого момента постоянно топить, хоронить свою натуру, как только захочет обидеться, топить ее, крестить надо, распинать. Хочется неправду сказать, хочется пожадничать, хочется обидеться. Что нужно делать? Распинать свою плоть. В принципе, и обряд крещения, и обряд вечери ничем не отличаются. Вечеря говорит, ломайте, умерщвляйте, а крещение говорит, хороните, закапывайте, топите, душите эту натуру плотскую. Идет спор о том, как правильно в воде креститься, но не идет спор о самом главном, для чего ты вообще крестился. Чтобы смерть Господню возвещать. «Да коли он придет, идите и не грешите, возвестите смерть Господню, что я покаялся, и теперь что? Не буду грешить». Так заметьте, если мы исполняем в Новом Завете обряды, верим в доктрины, но не вникаем в суть, не рассуждаем над тем процессом, какой должен происходить, о котором пишется в Библии, о котором говорится Духом Святым, не рассуждаем о процессе, как избавиться от греха, как в мыслях, внутри, в сердце изменить свой нрав, то мы служители чего? Ветхого Завета в новозаветнее время. Тот же самый подход. И смотрите, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, не буквально исполнять обряды, дни, пищи, праздники, да, без понимания смысла, но духа, заметьте, а духа имеется в виду буква, это буквально как написано, а дух это тот смысл, который туда вложен и над которым мы должны задуматься. И заметьте, если мы не приучены размышлять, а в церкви об этом не учат, я уже как-то говорил, заметьте, чем отличаются все неистинные религии от одной истины. Возьмите любую конфессию. Любая христианская конфессия учит не задавать вопросы, а нужно веровать. То есть слепо веруй, не вникай, не рассуждай. Хотя Христос говорил, исследуйте Писание. Что такое исследуйте? Изучайте, вникайте, сомневайтесь, задавайте вопросы, чтобы вы сами дошли до понимания этого смысла. Обратите внимание на такую деталь. Восточной религии состояние медитации – это что? Отключение рассудка. Йоги, кришнаиты, буддисты, индуисты – отключить рассудок. Войти в состояние отключенного рассудка. христиане, нужно заметить, если заученные молитвы, то опять это нерассудительность. Если что-то читают в церкви, нужно слепо верить и не задавать глупых вопросов. Что всех умных из церкви, как правило, просят уйти, либо они сами уходят. Гипноз не надо думать. Аутотренинг надо отключить. Биополя, биоэнергетика, колдуны, ворожеи, что требует? Внимательно слушай, я тебе включу сейчас музыку, и ни о чем не думай. Внимательно мысли настрой только на то, что я тебе говорю. И только один Бог говорит в Библии. Я премудрость обитаю с разумами, ищу рассудительного знания. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Обратите внимание, какие слова. Дух Святой научит, наставит, напомнит. Вы заметили? Чтобы слышать голос Святого Духа, должен быть человек мудрым, мыслящим, рассудительным. Ищу рассудительного знания, заметьте, не слепого, не фанатичного. Мне фанатики, Бог как бы говорит, не нужны. Я хочу, чтобы вы знали, во что вы веруете и каким путем идете, чтобы могли и доказать, и проверить. Заметьте, правильным мы путем идем или нет. Если бы мы были рассудительными, нам бы сказали, как избавиться от греха, мы пошли бы домой и сделали так, и не получилось. Мы бы пришли и что сказали? Не получается, потому как вы нам говорили. Вам бы сказали, да-да, сей род изгоняется постом и молитвой, вы пост наложите. Вы бы пошли, наложили и сказали бы, вы знаете, я когда пощусь, я еще более злой становлюсь. Не подходит, что-то не так. И вот эта мысль, смотрите, потому что буква убивает, обратите внимание, люди, которые не рассуждают над смыслом того, во что они верят, над теми обрядами, которые они исполняют, заметьте, делает, убивает, что убивает? Делает человека еще менее рассудительным, он еще больше тупеет, становится фанатиком, ни во что не рассуждает, и тогда сатане будет легко сказать толпе, кричите, распни. И они вчера кричали «Осанна», сегодня кричат на того же самого «распни». Смотрите, а дух животворит. Заметьте, когда внутри происходит работа, когда мы просто поели вечери или начали рассуждать о том, какой же смысл был в этой вечере. Что такое этот хлеб, который мы ломаем? Почему мы его едим? И что значит сие творите у моего воспоминания? Когда мы начали задумываться, когда нам открылось, что когда муж приходит не в настроении, то жена верующая должна преломить свой хлеб и совершить вечерю. Это как? Не огрызнуться? Не его преломить об колено очередной раз, а себя преломить, сие творите с собою, а не с мужьями и женами. Если кто-то не так что-то сказал, тут же хочется его упрекнуть, тут же хочется его преломить. Брат, ты погибнешь. Да подожди, погибнешь. Преломи себя, если ты чувствуешь, что ты не в любви, говоришь это. Да и подумай, какие слова нужно сказать, чтобы брат захотел прислушаться, чтобы увидел в тебе этого Христа. И заметьте, когда мы начинаем вникать, и мы поняли, да, нам объяснили, и мы поняли, что вечерю нужно совершать не раз в квартал, не раз в неделю, не раз в месяц, или не раз в год, как где-то кто-то совершает. А вечерю нужно несколько раз, а может и не десяток раз за день совершать. Каждый раз, когда искушение и вас провоцирует на что? На грех, вы должны что сделать? Совершите вечерю, преломите свое тело и не дайте ему быть участником в этом грехе. Смотрите, дух, когда мы поняли смысл и начали задуматься, что внутри происходит? Вот вы сейчас слушаете, как только придете домой и будет искушение, и вы где-то сорветесь, вы сразу вспомните, что? Заметьте, дух, вот эта мысль, которую вы сегодня услышите, она начнет вас животворить. И вы внутри начнете думать и рассказывать, Господи, так я же вечерю не совершил или не совершила. Господи, прости. И заметьте, раз за разом падая, но вспоминая вот этот стих, вот эта мысль будет вас крутиться, и вы поймете, что вечерю нужно совершать каждый раз, встречаясь с искушением и с искусителем. Не психануть, не сорваться, не отомстить, а что? Претерпеть, распять свою плоть. Так смотрите, Если мы вникаем и рассуждаем о смысле написанного слова, о смысле совершенного обряда, то что начинает животворить, что внутри процесс оживления начинает? Слово Божье, если я и понимаю его смысл. Если я прослушал слово и не понял смысла, какие мысли будут? Да ничего не понял. Но если я понял смысл, если он до меня дошел, то что начинается? Эта мысль, это слово начинает быть живым и действенным. Оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов, судит помышления, намерения сердечные. И нет твари, нет творения, нет мысли, нет чувства, которое внутри мы строим, которое не было бы понятным нам. То есть, как только начинаем чувствовать что-то, строить планы против кого-то, и что внутри сразу начинается? А ты строишь преступное деяние. А ты готовишь слова недобрые. Нет твари сокровенной. То есть, заметьте, внутри все начинает быть каким? Обнаженным. Даже то, что я думаю, то, что, какие планы строю, Дух Божий, Слово Божие начинает мне, как в зеркале, показывать, смотри, что ты вытворяешь. Тот невоздержанный у выпивки, а ты невоздержанный в словах. Тот пьяный, когда напьется, ты пьяный, когда за кафедру вышел. Возгордился. Или просто вступил в разговор и потерял контроль. Ты тот же пьяный, ты того упрекаешь, когда ты кончишь пить. А тебя тут же Дух Святой обличает, когда ты перестанешь болтать. Он теряет контроль, когда выпьет водки. А я теряю контроль, как только меня кто унизил. Я тут же становлюсь как пьяный. Я начинаю как трамбовкой катать всех в асфальт или грейдером грести. Так заметьте, что животворит душу, что меняет душу? Смысл, дух. Любого обряда, любого слова. Если мы не понимаем его смысла, никакого животворящего действия внутри нас не происходит. Так, а теперь задаю вопрос. Дух животворит. В этой же главе дальше написано, 17 стих. Господь есть Дух с большой буквы. То есть, Господь это что? Это Дух Святой. То есть, Господа буквально мы не видим, руками не можем пощупать, но мы можем услышать Его голос. Через проявление чего? Святого Духа. Значит, Дух Святой, голос которого мы слышим, есть фактически чей голос или кто в нем? Дух Господа. А теперь смотрите. Кто, когда мы совершаем обряд, кто заставляет нас задуматься, задать вопрос? Брат, о чем мы хлеб ломаем? Сестра, надо веровать, а не вопросы задавать. Надо со смирением принимать хлеб и ломать. Так смотрите, кто заставил вас задуматься, кто заставил вас вопрос задать? Дух, значит, это Господь. А кто перебил и закрыл рот и сказал, что не надо задавать вопросов? Сатана? Ну, опять, его тоже не видно. Это брат возлюбленный закрыл рот. И сказал, что когда приходят вам такие мысли, это сатану упустили. Это наоборот, то был Бог. А сатана закрыл рот и сказал не задавать вопросов. Ведь заметьте, нас тревожит, мы в чем-то сомневаемся, с чем-то мы не согласны, часто потому, что то, как объясняется, то, как с выборками читается, оно не клеится в жизни, нет логики. И сомнения, знаете, кто допускает? От кого они? От Господа, который, почитай внимательно, здесь совсем не так написано. Дух Святой говорит, думай. А кто-то в церкви говорит, верь. Не рассуждая. А теперь смотрите. Если же 7 стих, 2 Коринфянам 3 глава. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. А теперь смотрите, какая мысль. Почему написано вот такие слова? Служение смертоносным буквам. Почему написанное, заметьте, на камнях. Тут речь идет о чем? О скрижалях каменных. И заметьте, эти буквы, написанные Богом на камнях, если мы служим буквам, написанным на камнях, в каком смысле? Почитаем скрижали, проповедуем везде 10 заповедей, но не понимаем, что эти слова, когда-то Богом написанные на камнях, имели какой смысл? Что потом вы эти заповеди должны будете вписать куда? В сердца. И если вы до сих пор их пишете на стенах, на каменных скрижалях и печатаете в книгах, а они до сих пор не написаны в наших сердцах, то служение вот такой форме закона Божьего, не понимая его суть, фактически, заметьте, эти буквы смертоносные. Вы помните, Матфея 23 глава, фарисеи подходят ко Христу и говорят такие слова. Какая заповедь наибольшая в законе? То есть, они говорят буквально, какое действие самое плохое. То есть, они служат смертоносным буквам, соблюдают заповеди, не понимая смысла. Скажите, 10 заповедей, это все, что Господь хотел нам дать? Смотрите, Христос отвечает им на их вопрос, какая заповедь наибольшая. Он говорит, первая такая. Возлюби Господа Бога всем сердцем и всею душою, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Помните? Сия есть первая и наибольшая заповедь. Заметьте, но такой-то заповеди нет в десяти. Но смысл всех заповедей какой? Я Господь Бог твой, да не будет я других богов. Хорошо, я идола уже не поставил, но тебя я не люблю и по тебе не скучаю. Это он выполнил закон? Дух закона был какой? Научиться любить, четыре первые заповеди Бога, научиться любить Бога всем сердцем и всею душою. А вторая скрижаль, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях весь закон и все пророки, весь Ветхий Завет и весь Новый Завет. Согласны? Зиждется. Цель же не просто не убивать. Но если Христос говорит, ты не убиваешь, а ненавидишь, раздражаешься, гневаешься на ближнего, то ты все равно человека-убийца. Заповедь говорит, не прелюбодействуй. Но если я не совершаю действия прелюбодеяния, заметьте, служу букве, не разрешает Бог прелюбодействовать, я не буду прелюбодействовать. Но, заметьте, но если смотришь с вожделением и в сердце с нею прелюбодействуешь, то ты же прелюбодей. Так заметьте, есть буква закона, не прелюбодействуй, а есть дух. Ведь действие прелюбодеяния начинается с мысли, из похоти прелюбодейной, правильно? Рука поднялась на ближнего и ударила. И Библия как бы говорит, не бей, не убивай, да? Но заметьте, если я руку не поднимаю, но рука ведь поднялась, потому что я злой на этого человека. И пока зло у меня не умрет в сердце, то рука, вы согласны, все равно поднимется? Но если рука не поднимется, то нога. Если не нога, то язык скажет что-то, правда? Да даже вздох будет такой, знаете, да, взгляд будет выдавать. И заметьте, дух закона, обратите внимание, какой? Дух закона. Если просто служить смертоносным буквам, не выполняя только действия, которое запрещается, а внутри остается человек и чувства, побуждающие к этому действию, не меняются, то эти буквы какие? Смертоносные. Знаете почему? Делами закона не оправдается никакая плоть. Знаете, что такое дело закона? Дело закона – не кради. Знаете, дело, действие закона – не кради. Я и не краду. А дух закона, заметьте, делами закона не оправдается никакая плоть, а верою, заметьте, дело закона – это то, что я внешне делаю или не делаю, да? А вера – это то, что внутри, в моих мыслях и в моем сердце. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Люди судят о человеке по поступкам, по словам, а внутри человек может быть совсем не такой, да? Ешьте, ешьте, дорогие братья. Я так люблю, когда кушают хорошо в гостях, а про себя думаю, ну и жрут же, говорит, за чужой счет. Я так вас рад всех приветствовать, а про себя, особенно тебя. И заметьте, я вслух этого не говорю, люди меня могут похвалить, он такой всегда жизнерадостный. А в сердце такой же веры нет, как я говорю. То есть, внешность одна, внутренность другая. Вы поняли, что такое? Делами закона не оправдается никакая плоть. Что это смертоносные
буквы.
Дело, если я исполняю обряд вечери или крещения, не вникая в суть и не люблю ближнего, сердце мое не изменилось, то служил я этим буквам, заметьте, они для меня окажутся смертоносными. Если внутри сердца не поменялось, то я не могу принадлежать к Царству Божьему. Ибо Царство Божие внутрь нас есть, а не снаружи. То, что я вам скажу снаружи, я вас люблю, это не значит, что я вас люблю. А если это то, что ты сказал сейчас в твоем сердце? И заметьте, исполнение буквально обряда без понимания смысла – это служение смертоносным буквам. Превозношение 10 заповедей и исполнение его, неделание, просто неделание вот этого преступного деяния, без отсутствия любви к тому человеку, не есть исполнение закона. Я пример вам такой приведу. Кто-то празднует воскресенье, кто-то празднует субботу. Ведь заметьте, первые 4 заповеди, заповедь 4 дана кем? Богом. Кто говорит воскресенье, кто говорит субботу. Я вам пример хочу привести такой. Первые 4 заповеди относятся к Богу. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, да? Теперь смотрите, как Бога можно возлюбить? Бог говорит, 6 дней работай для себя, а 7-й день приди, полюби меня. И обратите внимание, хоть в воскресенье кто-то празднует, и в воскресенье сидит на собрании, хоть в субботу кто-то. И заметьте, пришел полюбить Господа. Спели, хорошо, любится Господь поющий. Сказали про грех, загнул, брат, загнул. Хоть из Писания, но загнул. Заметьте, уже любовь, если внутри начинается протест. Но это же Слово Божье. Далее. Сидят, ну когда же кончится, особенно большая радость, когда кончается собрание, когда кончается встреча с любимым Господом, куда мы хотим вообще на вечность попасть к Нему. Почему радость у воскресенья и в субботу, кто какой день празднует, когда кончается собрание? Да потому что можно и подумать, можно и поговорить про что угодно, но только не про то, что Господь просит. Так теперь вопросы возникают. Ты празднуешь субботу или празднуешь воскресенье? А Господа ты любишь? Всем сердцем, слушайте внимательно. Всем сердцем и всею душою и всем разумением. Если не знаете, каким сердцем любите, послушайте, какие, на какую тему разговоры. Связаны ли они с Господом, со спасением, с нашей верой, с нашей переменой характера? Или связаны с колорадским жуком, с медведкой, с засухой, с солнцем палящим? С курсом доллара, ценой на топливо. Вы поняли? Можно соблюдать и день праздничный, как некоторые пишут, при этом не любить Господа. Я Господь Бог твой, да не будет я других богов. У меня уже других богов нету. В смысле? Ну, кто что под этим понимает? Но, скажите, да не будет других богов. Кто кому служит, тот тому и раб. Телевизор может быть Богом? Дом может быть Богом? Машина может быть Богом? Плотские похоти могут быть Богом? Деньги могут быть Богом? Так тут Богу вообще нету места. И мы говорим, возлюби Господа Бога всем сердцем. Да никто, извините, не те, кто субботу празднует, не те, кто воскресенье празднует, никакой другой день, кто бы что ни праздновал, но не любят Господа всем сердцем, всей душою. Я имею в виду вот так общей массой церковной. Отдельные люди, вот те, которые думают, и сидя в доме, идя дорогу, и ложась, и вставая, и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, и в среду, вот эти исполняют заповедь. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою. Те, которые не любят ближнего, они, как правило, все равно срываются делать какое-то преступление против ближнего. Но те, которые поняли, что нужно любить, не только не убивать, а еще и молиться, и благословлять, и благотворить. Там даже не поднимается вопрос о том, что вот не кради, не убивай. Оттуда, говорит, и думать нельзя плохо. Но эти люди вникли в Дух Писания. И заметьте, Дух Писания животворит человека. Заметьте, кто дает мысли животворные, кто преображает, кто заставляет думать. Заметьте, Дух, смысл. А заметьте, а кто побуждает задуматься? Господь есть Дух с большой буквы. Дух Святой или Господь посредством Духа Святого заставляет задуматься. И когда мы начинаем думать, осмысленно вникать и рассуждать в то, на что нам Дух Святой указывает, что начинается? Животворящий процесс, то есть человек начинает меняться, вы поняли? Не от дня, который соблюдается без понимания смысла. Не от обряда, а заметьте, от чего? От того, что начинаешь задумываться. Заметьте, обряды, законы были детоводителем ко Христу. То есть это не Христос, а только напоминание. Только в этом обряде какая-то мысль образно представлена. Но ты должен будешь вникнуть в этот обряд. И когда начнешь вникать и рассуждать, появится вера, появится внутреннее убеждение, и пропадет желание делать тот грех. Но не просто через едение или совершение обряда какого-то. И дальше. Вы поняли служение, почему называется смертоносным буквам? Вы поняли? Кто исполняет букву закона, не понимая его смысла, эти буквы, этот же закон несет что? Смерть тому, кто его проповедует и исполняет буквально, не понимая смысла. Соблюдаю 10 заповедей, но не люблю ближнего, раздражаюсь, обижаюсь, ненавижу, не перевариваю хронически. Это что? Служишь смертоносным буквам, и твоя душа исполнена смертью. Помните, нелюбящий брата пребывает в смерти. Заметьте, буквально исполненный обряд, буквально прочитанное слово без понимания смысла, заметьте, не животворит, не делает душу любящей, не делает ее мудрой, а, смотрите, смерть несет. Черствость, фанатизм, упреки, осуждение, раздражение, недовольство, обиды и так далее. Вы теперь поняли, почему некоторые люди не молятся и не меняются? Не вникают и не рассуждают, и часто их и не учат этому. И смотрите, но написано как. Если служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, заметьте, слава какая-то была. Ну, для начала, когда человек просто еще только пришел к Богу. Да, первое начало хотя бы не пил, хотя бы не матюкался, а внутри же остается зло. Но вы согласитесь, это тоже слава, что если уже и не матюкаешься вслух, это уже чего-то достиг. Если уже и не колешься наркотиком, или не пьешь водку, но еще тянет, но ты все равно сопротивляешься. Вы согласитесь, что все равно уже слава, то нос синий был, теперь уже розовый стал. Ну, в смысле, если раньше ругался вслух, теперь хоть про себя, но хоть уже все равно в семье лучше стало, правда? Но заметьте, это еще не конец. Это только начало. И заметьте, если мы несем 10 заповедей миру, вы поняли, что мы несем? Вы поняли, почему Господь не приходит? А кто 2 заповеди несет? Возлюби Господа Бога всем сердцем, а всем сердцем никак не получается. Я сейчас подчеркиваю. Говорят, нужно исполнить только 2 заповеди, чтобы спастись. Я говорю, очень правильно сказали, только внимательно слушайте. Всем сердцем, всею душою и всем разумением пойди домой и внимательно поисследуй, все ли сердце. Он говорит, нечего домой идти, я говорю, с утра до вечера телевизор смотрю. А ты говоришь про 2 заповеди, которые легко исполнить и легко попасть на небо. О чем ты сидишь, когда в собрании сидишь, хоть в воскресенье, хоть в субботу, о чем думаешь? Ой, Саша, говорит, я стыдно сказать вслух. Я говорю, можешь не говорить, ты уже сказал. Это явно не о Господе, если стыдно, правда? Так вы поняли, почему славно было служение смертоносным буквам? Для начала даже просто хотя бы действия не делать, это уже первый шаг к славе. Это более славное состояние, чем то, когда ты пил и ругался, и бил. Но заметьте, значит, служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева. Вы помните, что когда он получил скрижали каменные, то ли, и пришел к израильскому народу Моисей, то лицо его что? Сияло. И так сияло, что они, вот, знаете, как на солнце нельзя смотреть, что они не могли смотреть на лицо Моисеева по причине, слушайте внимательно, славы лица его приходящей. Заметьте, почему написано «слава лица приходящая»? То есть, как бы промежуточная, это не конечная слава. То есть, заметьте, скрижали эта слава, и сияло лицо, и эта слава была преходящей. Что такое слово «преходящее»? Временная. Что это просто промежуточный финиш. Но не вообще финиш на ристалище Христовом. Да, сначала хотя бы ты не делал. Сначала хотя бы не кололся, не пил. Как было в одной церкви, один американский миссионер, который был наркоманом, теперь принял Христа и приехал в Россию проповедовать. И когда я сказал о том, что мы должны жить и не грешить, и мне перевели с английского, и сказали, он сказал, чтобы ты пошел вон отсюда. Я говорю, что, так и сказали, пошел вон? Нет, говорю, тебя и культурно перевел. Если ты смотрел какие-нибудь американские блатные фильмы, там посылают, то так как у нас по-русски, то он тебе так сказал. Он перестал наркотиком колоться. Ну, так он же не имеет любви, но он уже миссионер и великий миссионер, потому что он был наркоманом. Так говорю, может, мне загулять сейчас по-крупному, чтобы потом стать великим выдающимся миссионером? Это, заметьте, приходящая слава. То, что ты бросил наркотики, это хорошо, но то, что ты не научился любви, ты на небо не попадаешь. Ты не умеешь жить в обществе небесном. Ты будешь сеять смуту, грязь и дрязги. И заметьте, лицо Моисеева было покрыто покрывалом, дальше пишется. 13 стих. Значит, 2 Коринфянам 3 глава, 13 стих. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. То есть, заметьте, что такое не взирали на конец приходящего. Те, кто соблюдает буквально заповеди, если они их соблюли, то у них уже и конец развития. Дальше они упрекают всех тех, кто это действие не исполняет. И заметьте, Моисей положил покрывало, чтобы Израиль не понял, что это и есть финиш. Действия не делать и любви не иметь. А он покрывал, чтобы они смотрели как бы куда-то дальше. Не на мою славу человеческую, славу Моисея, а на славу Христа. Помните, я вам говорил по книге Откровения, что 144 тысячи поют песнь Моисея и песнь Агнца. Вот оно, смотрите. Новый, Ветхий Завет. Законы, относящиеся до плоти, то есть плотью хотя бы не делать, да, действия преступного. Это называется песнь Моисея. Будьте снаружи хотя бы поначалу привлекательны. А песнь Агнца, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников фарисеев, эти законы должны быть еще где? И в мыслях, и в сердцах. Песнь Моисея – это внешняя праведность, это я просто не делаю зла, действия зла по отношению к ближнему. Чту субботу или чту воскресенье. Я уже так говорю с расчетом на любую конфессию. А, заметьте, песнь Агнца – это уже люблю Бога всем сердцем, всей душой каждый день. Хоть в воскресенье, хоть в субботу, хоть в понедельник. Песнь Моисея – не кради у ближнего, не прибодействуй с его женою, не убивай его. Это песнь Моисея. Я не делаю действия, чтобы меня на небо взяли. Как говорят, ты будешь убивать, на небо не попадешь. Так вот, чтобы попасть на небо, я состою в церкви перепуганных христиан. С перепугу. Ну, не боюсь просто делать. Хотелось прелюбодействовать. Да нельзя, они возьмут на небо. Хотелось бы дать, говорит, так бы дал, но, говорит, я уже верующий. Вы поняли, да? Так бы уже не делаю. И заметьте, это он поет песнь Моисея. А песнь Агнца впишу законы мои в мысли и в сердца их, и буду их Богом, они будут моим народом. Так обратите внимание, человек должен быть святым и снаружи, и внутри. Если я поклоняюсь или служу смертоносным буквам, то есть не делаю только действия, не понимаю, что это и внутри должно произойти эта перемена, то я только ученик Моисеев. А сего, который Духом Святым говорит, не знаю, откуда он. И обратите внимание, значит, не могли смотреть евреи на лицо, сияющее лицо Моисея, по причине славы лица его, приходящей. Вы поняли, почему приходящее? Это не конечный результат. Если мы просто не убиваем, то это не финиш, это не условие спасения. Это приходящее слово. Молодец, что уже действия не делаешь, а теперь следующая задача какая? Научись, чтобы и в сердце не было ненависти. Вот то уже слава Христова, то уже песнь Агнца. И дальше 8 стих. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Обратите внимание. Если внутри поменяется, так это еще, уже рука никогда не поднимется. Внутренняя перемена еще более глубокая ступень духовного развития. Если рука не делает зла, а внутри я только не прободрствовал, рука ударит. Если я бодрствую, язык мой не скажет плохое слово. Но как только меня завели, я тут же и ляпнул. Но если в сердце уже переменилась у меня натура, если я уже в сердце люблю ближнего, то на языке у меня уже никак не получится плохое слово. Оно не будет сказано. Ибо от избытка сердца говорят уста. И если сердце уже исполнено любовью, то и на языке будет что? Любовь. А не так, как некоторые говорят. Ты не обращай внимания, что я тебе на тебя сказал и послал вчера. У меня была такая любовь, если бы ты только знал. Ага. Вырос на дереве репейник, говорит, нет, это груша сортовая. Говорю, не груша, как говорят на Украине, дуля. В смысле дуля. Разве это груша? Помните, не может приносить виноградная лоза репейник. Репейник не может приносить смокву. Правильно? И если у меня на языке плохое слово, то что? То внутри никакой не Иисус. Там то зло, которое просто вылезло наружу на языке моем. Значит, поняли, почему приходящая слава, если просто я не говорю? Без перемены сердца я еще не достиг той славы. Чуть где не прободрился, тут же завелся и тут же психанул. И тут же, извините, не благоухание, а вонь. И дальше. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Заметьте, это работа внутри. Вы помните, почему в Галатам 5 главы написано «плод Духа» с маленькой буквы? Это внутренний процесс. Это плод ума Христового. Служение Духа, когда дойдет до меня, когда я пойму, тогда вообще перехочется делать зло ближнему. И заметьте, служение внутри более славно, чем служение снаружи. Служение, совершение вечери на тарелочке с голубой каемочкой, это не так славно, тут только обряд. Но если рассказать людям, как совершать вечерю каждый день, и когда внутри этот процесс включится, и Дух Божий начнет говорить и объяснять, и обличать, то, конечно, ты станешь намного более славный, чем фарисей, фанатик. Ибо если служение осуждения, слушайте, славно, заметьте, почему называется служение осуждения? Те, кто исполняют закон буквально, не делают действия, но внутри не исполняются духом любви Духа Христа, то смотрите, это служение называется осуждение. Эти люди будут какими? Осужденными, то есть приговоренными, а не спасенными. То тем паче изобилует славою служение оправдания. А заметьте, что такое служение оправдания? Если в духе, в мыслях и в сердце начнется преобразовательная работа, и ты не будешь мешать ей, то ты будешь, заметьте, измененным, а значит и оправданным на суде. Без изменения мыслей и чувств наших мы будем осужденными. А с изменением и мыслей и чувств, а это работа Святого Духа, мы будем оправданными на суде. Поэтому, если внутри мы имеем зло, у нас нет служения Духа. Мы не понимаем вообще этой работы. Мы фактически в том же состоянии, в каком и евреи были во времена Ветхого Завета. У тех свои обряды, у нас свои обряды. Но как те не понимали, что внутри должно произойти что-то в хорошую сторону, какие-то изменения, так и мы не понимаем. И дальше написано. То прославленное, имеется в виду, что даже когда действие уже не делаешь для начала и это слава, то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны. С какой сей стороны? Если ты начинаешь, то прославленное – это служение смертоносным буквам. А когда начинаешь понимать более глубоко смысл этих законов и слов Божьих, то та слава, что я просто не убиваю, просто не прелюбодействую, а когда и мысли на эту тему вообще исчезнут, то даже то состояние, та слава будет считаться чепухою. Значит, то прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной, то есть большей славы последующего. Ну, ребенок слушает вас дома и выносит мусорное ведро, потому что получил ремня однажды за то, что ведро не вынес. И он теперь носит ведро, и вы говорите, слава Богу, исправился. Но вы видите, он же носит ведро с ропотом, идет по лестнице и бурчит. И вы даже слышите, зашел в дверь и забыл, что мама уже слышит, продолжает своим ведром там, знаете, вот на маму бурчит. Но вы радуетесь и тому, что хоть носит, мог бы и вообще не носить, да? Но когда он вырастет, и внутри у него произойдет перемена, он задумается, что... Но это не должно быть как рабское повиновение. Это из любви маме и папе за то, что они заботятся о тебе. Нужно это сделать, ведро несчастное вынести. И когда он говорит, мама, ты извини, что я тогда бурчал на тебя, не выносил мусорное ведро. И когда вы поймете, что он теперь делает от души, не только ведро, но и дорожки трусит, и в магазин бегает, и картошки начистит, так вы скажете, так какое более славное служение? Носить ведро и бурчать под нос? Или вообще делать все, и ни от чего не бурчать, и быть радостным, что маме помог. Вы поняли, почему это более славное служение? И заметьте, поначалу Бог служит хотя бы нашу плоть обуздать. Но потом и дух наш нужно обуздать. Плоть нашу внутри смирить. И дальше написано, если приходящее славно, заметьте, 10 заповедей это что? Приходящее, если просто я действия исполняю, то тем более славно пребывающее. А вы знаете, что такое пребывающее? Матфея, 5 и 6 глава, помните Нагорная проповедь? Древним сказано, это приходящее, это временное. Не убивай, а я говорю вам, заметьте, не приходящее что? Пребывающий. А я говорю, кто ненавидит ближнего, тот есть человека-убийца. И нужно что? Даже от гнева избавиться. Это уже называется перемена сердца. Это уже что? Пребывающее. То есть, заметьте, здесь вот это, как только появится внутри, то оно уже будет пребывать и в этой жизни перейдет в вечность. Имея такую надежду, заметьте, какую надежду? У нас же надежда не просто действие не делать преступления, но у нас надежда на что? Что мы можем избавиться не только от действия преступного, но даже и от мыслей, от побуждений, от похотей, которые нас толкают на это действие. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. А что такое с великим дерзновением? Ничего не делаем. Молимся, да, только? Что такое действуем с великим дерзновением? Кстати, когда я буду читать вам дальше 4 главу и 5, вы поймете, что же там пишется о действии. Там вовсе речь идет не о десятине, не о пении в хоре и не о проповеди Евангелия на улицах. Там идет действие, идет речь о борьбе над своим плотским желанием. Ну, я прочитаю 4 глава 2 послания к Коринфянам, 10-11 стих, смотрите. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа. Какую мертвость? По отношению ко греху. Заметьте, мы, верующие, должны всегда носить мертвость. Закурим. Тот, который курил, уже похоронен. Выпьем. Его закопали. Ну, хоть скажи ему пару ласковых. Того уже утопили, кто говорил, кто огрызался. Ну, может, пожадничай. Я обещал для жадности, для курева, для выпивок, для блуда, для гордости, для обид. Обещал что? Быть мертвым. Это обещание дал Господу в крещении. Это то, о чем я говорю в Откровении 14 главы, 144 тысячи, это девственники. Помните? Такая мысль там есть. Они девственники, не осквернились женами. И знаете, почему девственники? Павел пишет, посланник определенной церкви такую мысль. Заметьте. Ибо я обручил вас чистую, обручил вас Христу, чтобы представить вас ему чистую деву. И помните, да? Скажу вам так уже прямо. Все мы по прошлой нашей жизни далеко не девушки. Мы потоптанные женщины. Извините за выражение такое. Ну, в смысле, сатана нас насиловал, как хотел. И мы исполняли его похоти. Мы не девственные. Ну, в смысле, как когда-то Бог Адама и Еву сотворил. Мы уже далеко потеряли и давно деву. Но когда мы приходим к Господу, Он нам прощает и делает нас как бы девою. То есть, прошлые грехи прощаются, а относительно новой жизни сказано «иди и не греши». То есть, беру тебя как чистую деву, все, что ты раньше делал, ты не знал, ты не понимал, я прощаю, излаживаю, а ты теперь иди и не греши. Сохрани теперь свою деву. Вы поняли, в каком смысле? Ты обещал не грешить, теперь, пожалуйста, не греши. С прежним своим сожителем сатаною что? Не слушай, не совокупляйся. Не беременей и не рождай. Грех и зло. То заметьте, те, которые не осквернили женами, не девственники, там речь не идет о том, что они замуж не выходили, не женились. Нет, ту деву, ту девственность, которую они получили в момент крещения, они что? Обещание, данное Богу, сохранили до дня пришествия или до дня своей смерти. И заметьте, почему не осквернили женами? Почему они девственники? Потому что в церкви учили, что мы не можем жить без греха. В церкви всех крестили, в любой церкви крестили у воды и говорили, это символизирует смерть для греха. А когда стали в церкви, то проповеди начали, что мы не можем быть без греха, потому что только Христос был безгрешный. И этим как бы дали возможность думать, а потом и действовать в каком направлении. Ну да, если мы не можем не грешить, то что? То будем грешить. А если будем грешить, то мы возвращаемся к прежнему своему сожителю. Хотя произошло у нас уже как бы, ну как, ну сватание, да, по-украински, а по-русски, ну обручение произошло. Нас обручили. Обручили, говорю, до дня свадьбы еще погулять надо, потому что потом уже ж на небе нельзя будет. И заметьте, в церкви этому учат, говоря, что только Христос был без греха. А почему нельзя прочитать, сколько в Библии примеров? Возьмите ту же, то послание Евреям 11-12 главу, верую тот, верую тот, верую тот. А 12 глава пишет, посему взирая на это великое облако свидетелей, чего? Свергнем с себя всякое бремя, запинающее нас грех, это облако свидетелей, которые свергли с себя грех. Почему это не прочитать? И вот это пишется, что, значит, 144 тысячи, они, вот заметьте, не осквернили женами, не слушали проповеди, которые оправдывали грех, а те слушали то, что было написано в Библии, обращали внимание на это и на голос Святого Духа, который их обличал и говорил, указывал на грех. Потому они и сохранили девственность, ну, как бы чистоту и святость. И смотрите, 12 стих, 2 Коринфян 3 глава. Я вот это прочитал вам из 4 главы. «Всегда носим в теле мертвость Господа». Обратите внимание. «Мертвость по отношению ко греху. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. И его последователи должны носить что? Мертвость. Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Так заметьте, если носим мертвость, если все время ломаем свою плотскую натуру, то тогда откроется только после этого и жизнь Иисусова. А если мы не ломаем свой грех, и он нам нравится, и мы ему потакаем, то и жизнь Иисусова что? Не откроется. А теперь смотрите. Имея такую надежду на внутреннее очищение, мы действуем с великим дерзновением. Что речь идет? О чем речь идет? С великим дерзновением. С великим упорством. Настойчивостью, неотступностью. Если упали, то поднимаемся и до тех пор, пока вообще этот грех не будет побежден. И дальше читаем. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое. Заметьте, с какой целью он покрывал лицо свое покрывалом? Чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. А заметьте, что вы смотрели на конец пребывающего, или на начало пребывающего, на чистоту, на богоподобие, на святость Христову. И дальше написано. Но умы их ослеплены чем? Заметьте, буква убивала, так как они совершали обряды, повторяли слова, но не вникали и не рассуждали, то что рассудок настолько очерствел, что умы их стали ослепленными. Они читают, смотрите, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом, который, заметьте, конец закона Христос, помните, в Римлянам написано? В каждом обряде, в конечном своем итоге, мысль сводилась к чему? Обряды и праздники все указывали на что? На Христа, на какие-то детали Его жизни, Его характера, правильно? И если ты просто приносишь овцу, не понимая, не вникая, не рассуждая, то получается, ты просто обряд соблюл, и ум твой ослеплен, и ты, когда пришел Христос, ты его и не узнал, потому что ты и не вникал, и не думал на эту тему. И обратите внимание, умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало. Моисей положил это покрывало, чтобы они смотрели на Христа дальше, а не на Него. А получилось, что они вообще забыли о Христе и понимали только буквально все обряды и исполняли щепетильно, вот чем и фарисейство отличалось. Щепетильно исполняли обряды, как Павел говорит, по правде законной, по исполнению всех законов я был непорочный. Но Христа, любви, доброты так во мне, никак и не, она так никак и не появлялась. И покрывало остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Теперь вопрос. Новый Завет. Все христиане приняли Христа? Чего же неснятое покрывало до сих пор? Если мы Христа приняли, то мы должны были бы, заметьте, заниматься служением Духа, служением перемены нашего характера. А у нас на эту тему даже разговоров нету. Давайте помолимся, Господь как-нибудь и когда-нибудь сделает. Если характер не меняется, значит, Господу так угодно. А потом мне Господь на суд приведет, скажет, что ты не изменился. А я скажу, потому что тебе не было угодно. Ты чем вообще занимался на небе? Я тебя молился, я тебя просил, почему ты меня не менял? А он мне скажет, ты читал? Ты читал, что написано в Библии? И смотрите, если покрывало снимается Христом, смотрите, евреи в основной своей массе до сих пор не принимают Христа. Почему? Покрывало лежит. Они понимают буквально все. Потому это трагедия еврейского народа 2000 лет длится. Если они собирались на гору Сион, что скоро Господь придет в Иерусалим, то вы заметили, что там война, а не мир. Хотя по пророчеству написано, по Михея 4 главы, в последние дни городом Господня, гора Сион, станет во главу гор, и потекут к ней народы. Помните, да? И результатом будет, что перекуют мечи на орала. Но вы заметили, когда потекли народы туда, не народы. Народы не потекли, потек один народ. И то не полностью. Евреи с Америки туда не едут. Евреи с Германии туда не едут. Евреи с Франции туда не едут. Туда едут евреи с Украины, с России, с Молдавии. И еще четвертого или третьего мира, страны третьего и четвертого мира, туда едут, потому что в этих странах плохо. Так заметьте, там написано, потекут народы, а не народ. И заметьте, когда потекут народы, то перекуют мечи на орала. Но когда потек народ еврейский, и тот не полностью, то перековали орала на мечи. Заметили, нет? Там постоянный очаг военного напряжения. И этот очаг окончится, если вы знаете, книга Откровения, 16 глава, 6 язва. Иисус, там помните, ангел вылил чашу в великую реку Ефрат, это теперешний Ирак, чтобы освободился путь царям от восхода солнечного. Страны мусульманского мира пойдут на запад. И дальше написано. И видел я трех духов, нечистых, подобных жабам, который собирает царей всей вселенной на брань, вон и день. И соберет он их в землю, называемую по-еврейски Армагеддон. Заметьте, цари мусульманские и цари всей остальной вселенной. Вы сегодня не видите, как все готово? Если бы Германия, Франция да Россия не стали выступать, то получилось бы уже все для Армагеддона. Все для Третьей мировой войны. И тут речь вовсе не идет о перековывании мечей на орала. Наоборот, орала на мечи, оружие все куют. Это потому, что читают Ветхий Завет евреи с покрывалом. Без понимания смысла того, что там написано. Просто буквально соблюдают. И думают, что это и есть то самое основное, ради чего эти законы и были даны. А теперь смотрите, Новый Завет, страны новозаветные, христианские, Америка, Англия, христианские страны, исполняют то же пророчество с тем же закрытым покрывалом на лице. Читают Новый Завет, слушают толкование новозаветных пророков, в кавычках, и увязываются в войну якобы на благо всего человечества. Заметьте, если Новый Завет – это служение Духа, то христиане должны были бы поменяться внутри. Но если они не меняются, то, получается, Христом так и не снято. Христа приняли, но, наверное, как-то не так. Смысл Писания Нового Завета так и непонятен. Люди не меняются, основная проповедь, что мы не можем жить без греха. Отсюда и возникает, так кто же с покрывалом сегодня? И евреи, и христиане. И дальше, 15 стих. «До ныне, когда они читают», то есть речь идет о евреях, «они читают Моисея и не понимают смысла законов, которые были там вложены, покрывало лежит на сердце их». Они не видят и не понимают, какой смысл. И я говорю, «До ныне, когда христиане читают и Моисея, но они не читают, они сказали, отменен весь Ветхий Завет. Новый Завет остался. Но когда читают Новый Завет, покрывало лежит на сердце их. Почему? Потому что не понимают, как служение Духа совершить, как измениться в характере. Дух Святой, а как здесь же написано? Так не читают и невнимательно. Или читают невнимательно. Или говорят, перевод не такой. Перевод правильный, только знаете, в каких местах в Новом Завете? Где благодатью вы спасены, и не отдел. Это точно перевод в любом изложении правильный. Где какое-нибудь усилие, где нужно нести крест, где нужно противостоять дьяволу твердую веру, и там неправильный перевод. Выбрали, что легче. Поняли, почему написано, что мы не повреждаем Слово Божье? Вот смотрите, вот подряд, когда читаешь, ведь можно же понять, какой смысл. А если выхватывать, то... явно будет искаженное понятие. А дальше написано. Знаете, что такое покрывало, как оно снимается? Но когда обращаются к Господу, с чем? Господи, вот соблюдая обряды, и характер не меняется. Нрав мой остается тот же самый, плотской и злой. Господи, может, я что-то не так понимаю? Да, говорит, наконец-то ты обратился ко мне. А пока ему Господь говорит, он говорит, нет, я соблюдаю все постановления. То есть, заметьте, не принимаю Господа, а дальше написано, Господь есть Дух. Смотрите, это покрывало снимается Господом. Когда обращаются к Господу, тогда Он посылает им Духа, дает им мысли, они начинают думать, и что? Открывается смысл, и когда открывается смысл, они начинают понимать, так мы же были фарисеи. Мы же ничего не понимали, мы просто букву закона исполняли, как когда-то Павел. И заметьте, когда обращаются к Господу, вот если сегодня мы должны верующие обращаться к Господу, не вообще, что Он там сидит, и мы к Нему обращаемся, а обращаться к Господу, разговаривать с Ним и слушать Его объяснения, Его слова, и не на иных языках. А русскому на русском, украинцу на украинском. А еврею на еврейском он говорит. Обращаемся к Господу, тогда он начинает нам объяснять, открывает скрытый смысл. И дальше написано, Господь есть Дух. То есть вы поняли, с кем общение идет? с Господом посредством Духа. То есть Дух Святой будет это объяснять. А дальше написано, а где Дух Господень, где его начинают слышать и понимать, и уже с Господом общаются Духом Святым, тогда что? Где Дух Господень, там свобода. От чего? Форма, обряд исчезает, они теряют смысл. Помните, евреям, кажется, 9 глава, что прежняя скиния ветхая, да, с питьями и омовениями и обрядами, относящимися до плоти, были эти установлены эти законы до времени исправления, заметьте. Костыли нужны, пока нога поломана. Но когда исправляется нога, заживает, то костыли что? Выбрасываются. Когда люди начинают понимать более глубокое служение, служение Духа, то есть внутренняя работа Духа Святого, то тогда что? Люди освобождаются от внешних обрядов, которые только напоминали о самом главном. А мы теперь к этому и подошли. И заметьте, они становятся свободными сначала от чего? От обрядов, а дальше от чего? И от греха. Служение Духа производит освобождение от греха. А служение смертоносным буквам не дает свободы. Мы как родились во грехах, так и умрем. И последний стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале. Обратите внимание, там шла речь про покрывало, а теперь что? Открытое лицо. Заметьте, это Павел пишет, заметьте, о себе и о тех, кто снял покрывало, кто узнал Господа и общается с Ним в Духе Святом. А теперь смотрите, почему написано вот такое, такие слова. Мы же все, имеется в виду те, которые служители Нового Завета. Тут речь идет не о всех нас, христианах Нового Завета, а кто служит Духу, кто понимает смысл, кто рассуждает, об этих идет речь. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, обратите внимание, Дух Святой какую работу выполняет? Он мне будет говорить, каким я должен быть. Он мне представляет Христа. Мы обращаемся к Господу, а Дух Святой говорит Его слова и как бы говорит, вот эти слова говорят, какой Господь, какая Его точка зрения на твою ситуацию, как бы нужно было поступить. И заметьте, Господь есть или Дух Святой есть зеркало. И когда мы к зеркалу подходим, мы же не вешаем на лицо сначала покрывало и рассматриваем себя в зеркало. А что делаем? Снимаем. К зеркалу подходят, чтобы увидеть себя. И заметьте, Дух Святой или Господь, как зеркало, и мы должны снять покрывало, быть с открытым лицом, без всяких предубеждений, без всяких вот этих фарисейских поучений. Это надо понимать так, а в нас церкви учили так. Заметьте, когда стоишь пред Господом, ты должен смотреть на Него, Дух Святой будет тебе говорить, какой Он, а ты на фоне Его, как в зеркале, должен увидеть все свои недостатки. Заметьте, сам обряд не является зеркалом, в котором я могу увидеть себя. Заметьте, ломали хлеб на вечере, я поломал, помолился, поблагодарил Бога за Его жертву. Но себя я так и не понял. Но когда мне объяснил Дух Святой мысль, смысл, который в этом законе, и когда я психанул на кого-то и не поломал свое тело, то мне Дух Святой что сказал? Посмотри, ты не сделал так, как Иисус. На вечере ты ломал хлеб, а здесь ты не захотел ломать свое тело. И я увидел себя грешником, поэтому перестал кого-то осуждать и унижать. А когда совершал обряд, я не видел себя грешником, а от участия считал себя праведником. А когда считал праведником, я всех осуждал. И всех унижал. Значит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, заметьте. Открытое лицо, заметьте, снимается, делается открытым лицо при помощи Духа Святого, Господом, да? Когда мы начинаем вникать в смысл, и когда мы будем рассуждать, а не фанатично держаться своего обряда, то что? Мы как в зеркале, в Духе Святом увидим себя, взираем на славу Господню, видим себя, в чем мы не таковы. А дальше, если не таковы, то дальше возникает вопрос, а как дальше делать, да? Я понял, какой я. Теперь, почему я такой? Что я не так делаю? А дальше вот проповедь должна быть, а дальше чтение Библии, а дальше непрестанно молитесь Духом, размышляйте, рассуждайте, и Дух Святой будет тебе говорить, что и почему и как. И заметьте, мы дальше, пишется, преображаемся в тот же образ. Заметьте, от чего? От славы в славу, от лучшего к лучшему, а потом еще к более лучшему состоянию, как от Господня Духа. Так заметьте, что такое взираем? Мне как-то задали один вопрос. Вот, Саша, чем ты недоволен, что у нас в церкви не так? Я говорю, мне не нравится не то, что я недоволен и обижен. Я говорю о другом. Почему у нас говорят общими фразами? Он говорит, например. Ну, я ему задаю вопрос. Вот мы говорим всегда, надо взирать на Иисуса. Я говорю, пожалуйста, объясните так подробно, понятно, чтобы было понятно, как взирать на Иисуса. Ну, так, говорит, брат, так это же очень просто. Это мы взираем на Иисуса. Я говорю, ну, дальше, дальше, как взираем? Ну, понимаешь... И так замолчал, замолчал, потом, ну как тебе это объяснить? Ну ты понимаешь, ну это взираем на Господа. Я говорю, вы опять одним и тем же словом толкуете предыдущее слово. То же самое. Стоял-стоял он, первый раз в жизни услышал к себе такой вопрос. И явно не готов был ответить. А дальше он говорит, подожди, подожди, сейчас я тебе скажу. О, говорит, придумал. Ну, говорю, давай. Это вот как парень любит девушку, а как мне это объяснить? Я говорю, ну, молодец, еще головоломку придумал очередную. И заметьте, взирать на Господа, буквально его не видно. Но заметьте, представляет Господа нам и говорит от имени Господа кто? Дух Святой. И те слова, голос Святого Духа, который говорит, как надо поступить, он говорит то, как Христос поступил бы на нашем месте. И взирать на Господа – это внимательно слушать, что Он говорит, Дух Святой. Обращать внимание на Его слова, на Его подсказки, на ту мудрость, которая в этих словах, на те решения проблем, которые Он нам дает. И заметьте, чем больше мы с Ним общаемся, я буду говорить, как бы по телефону. Вы замечаете, насколько впопад советы, насколько умные проникновенные советы даются, да, подсказки. Скажите, слава Господня пред нами открывается все больше и больше? И заметьте, взирая на славу Господню, на ту славу, которая Духом Святым нам предначертывается. Когда Дух Святой говорит, как поступать, вот взирайте, наблюдайте, на фоне Его смотрите, наблюдайте за Собою, применяйте Его методы, что Он говорит – делайте. И заметьте, взирание на Господа – это постоянное общение с Господом посредством Святого Духа, посредством разговоров и общения, и молитв. И дальше, заметьте, процесс общения, заметьте, непрестанно молитесь Духом, заметьте, преображаемся от славы в славу, от силы в силу, да? И заметьте, молитва преображает человека. Но конкретно, если так сказать, не молитва, которую мы совершаем утром и вечером, а молитва, которая совершается с утра до вечера, постоянное размышление, постоянное наблюдение, постоянное слушание голоса Святого Духа. И заметьте, когда мы начинаем разговаривать, вы замечали, что мы идем, думаем, потом как будто с кем-то разговариваем, как будто кто-то нам отвечает на наши вопросы, как будто бы дает ответы, и мы идем и радуемся. Вот это вместе называется процесс общения человека с Богом. Молитва. Духом, с Господом. И заметьте, в процессе разговоров обновляется наше мышление. Дух Святой обличает нас даже во внутренних плотских побуждениях. Мы внутри спрашиваем, как от этого избавиться. Мы внутри, бывает, вздыхаем, говорим, Господи, ну как избавиться? А дальше приходит мысль, мы говорим, слушай, ответ, я только помолился, уже ответ. Далее прошли мысли, может, какой-то опыт пережили. И, наконец, внутри произошли перемены, когда мы полностью приходим к тому, что больше я так не могу делать. И у меня пропадает желание это делать. И заметьте, Дух Святой меняет человека через осмысленный разговор с Богом посредством Духа Святого, через непрестанную молитву Духом, через размышление, да, над теми словами, над той жизнью, в которую я живу. И тогда происходит перемена, а не отхождение в церковь, нет участия в вечере, ни от крещения, ни от пения в хоре. Заметьте, в церковь нужно ходить, чтобы слушать, а слушать нужно для того, чтобы понять, а понять для того, чтобы потом начать думать. И когда начинаешь думать, начинается процесс, который ведет Дух Святой. Перемена мыслей, перемена наших чувств. Без этого не происходит перемена. Если мы утром говорим: «Господи, сохрани и благослови», то Бог нас насильно сам не сохраняет и не спасает. А Он просто, когда появляется ситуация, Он нам говорит: «Этого не делай». И если это есть ответ на утреннюю молитву. И чтобы этот ответ услышать, нужно что? Постоянно бодрствовать, быть внимательным. Перед тем, как что-то говорить или делать, думать. И Дух Святой обязательно вам даст ответ. А дальше, Он не сделает за вас, а даст вам ответ, как поступить. А поступать кто должен? Мы сами. Мы должны будем противостоять дьяволу, твердую веру. Мы должны поверить словам, которые Господь сказал Духом Святым. И результатом будет победа. А мы привыкли так. Помолились, дали Богу задание. Кто ее знает, чем мысли заняты, кто ее знает, чем занимаемся вообще по жизни. Целый день думали про что угодно, только не про то, о чем просили. А потом говорят: что-то не поменялось. Наша натура. Пойдите на урок в школу, посидите, помолитесь Господу, чтобы Господь вам геометрию вложил, и смотрите в окно за воробьями. Вы сами поймете, что вы поймете. Вы ничего не поймете из того, что объяснялось учителем. Если мы сидим в собрании мысли нашей, то на ближних, кто не на ту прическу, кто губы накрасил, у кого юбка короткая, или кто думает: вот приду и лягу, посплю. Да не получится, заметьте. Слова, которые читаются, должны доступно, подробно объясняться, а мы должны вникать, рассуждать и понять смысл. Только тогда будет продолжаться работа после церкви. Если я был невнимательный, или вообще не слушал, или дремал, а потом помолился, дал Господу задание: ты слышал, теперь сделай все, то ничего не будет. Одни Иоанна Крестителя Царство Небесное силой берется. Заметьте, кто должен усилие над собой проявить, чтобы внимательно слушать? Мы. Бог силы не будет заставлять. Кто должен задавать вопросы, если не понял? Мы. Если непонятно, я читаю я дома, я должен прийти в собрание спросить? Да, подумай, что я глупый. Ну, сиди, пусть думай, что ты умный. Заметьте, человек не хочет над собой усилия никакого сделать. А научили, что усилия мы не должны применять. Мы спасаемся по благодати. Результат таков. Мы читаем Новый Завет, Евреи, Старый Завет с тем же покрывалом. И Христос, которого якобы мы приняли, а евреи, которого якобы еще ждут, фактически не принят ни евреями, не принят ни христианами. Покрывало у нас так и осталось. Результатом этого является невозрожденный характер, о чем мы говорим. Должно родиться вам свыше. Кто не родится свыше, не переродится натура, не может увидеть Царство Божие. Вот такая мысль. Такая цель перед нами должна быть. А мы смирились, что участвуем, ходим, как тот фарисей: два раза в неделю пощусь, даю десятую, не прелюбодействую, благодарю, что не таков, как прочие, пошли в другую церковь, не в нашу. Чем мы отличаемся? Доктринами и вот такими же словами, как у фарисея говорил в храме по отношению к мытарю. Аминь.